убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго вечера. Сегодня четверг, 14 августа, сейчас 19.06. Сегодня на баррикадах мы говорим о встрече президента России с членами фракции политических партий Государственной Думы. В Ялте эта встреча сегодня произошла. От этой встречи многого ждали. Многого ждали от выступления президента Российской Федерации. Оно случилось. Что мы услышали? Об этом будем говорить. Виктор Милитарев с нами. Виктор Юрьевич, добрый вечер, публицист.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, Юрий. Я очень рад, что я спустя два года опять в этой моей любимой студии.
Прекрасно. Олег Матвеичев, политолог, профессор Высшей школы экономики. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте начнем с вас, Виктор Юрьевич. Сегодня что вы услышали в речи Владимира Путина?
Ну, во-первых, я услышал некую позицию, которая не меняется, хотя она не была так уж сильно акцентирована в этот раз. Владимир Владимирович и Россия официально выступают за внеблоковый, федеративный и двуединый статус соседней братской Украины. Это наша позиция. Ну, часть общества у нас более резко настроена, но это другой разговор. Официальная наша позиция такая, она миролюбивая. И, а то, что в Киеве готовы убиться головой об стенку, слышу такие слова, это не наши проблемы.
Оценка Путиным того, что произошло на Украине, вот это важно.
Да, это первое, но он же сказал слова, которые, если бы не было украинского конфликта, были бы главными. Он сказал слова о национальном примирении, он сказал те слова, которые Александр Андреевич Проханов говорит с 92-го года о примирении белых и красных, о том, что на чудесной магической земле Крыма, где, тем не менее, лилась русская кровь, где русские убивали друг друга. На этом месте нам пора сказать, что мы один народ, одна страна, что мы должны соединить белые и красные идеалы. Мы должны помнить, что мы одновременно наследники Российской империи и Советского Союза. Эти слова были сказаны.
И это важно говорить.
Это важнейшее слово.
Просто очень многие ждали чего-то совсем особенного от сегодняшнего выступления. Это прозвучало?
Да. Типа Путин умеет говорить неожиданные вещи. Он сказал неожиданные вещи, но не настолько неожиданные, потому что они-то думают, что мы в тупике, поэтому, мол, пока Путин не скажет чего-то, а мы не в тупике. У нас вообще-то, извините, все нормально.
Виктор Милитарев, Олег Матвеичев.
Я, конечно, присоединяюсь, с одной стороны, вот, к оценке важности этих слов, хотя, конечно, в политике самого Путина чувствовалось, что он именно этого и придерживается. То есть он это не артикулировал, теперь это сказано как очень, ну, как бы, ну, уже вырублено, что называется, в камне, да, в граните, вот. И, конечно, это будет потом цитироваться, это исторические такие вещи. Но меня, может быть, в этой речи волновали какие-то определенные конъюнктурные моменты, чисто тактические, что будет, ну, вот, ответом на наши санкции, как мы будем с БРИКСом вести себя, да, какие-то вот эти вот вещи.
Ответы по новороссийскому вопросу.
Да, ответы по новороссийскому вопросу. Но здесь, может быть, слишком такого чего-то окончательного, внятного не прозвучало, вот. А вот по другим вопросам, ну, меня удовлетворило наше движение. То есть то, что было сказано про БРИКС, то, что мы увеличиваем свою обороноспособность, то, что мы будем заботиться о продовольственной безопасности. То есть правительство все эти вещи держит на контроле.
Но особо важных заявлений ведь ждали. Или вы тоже не согласны, как и Виктор Милитарев?
Ну, заявлений, которые касаются, может быть, там, кошелька или каких-то конкретных...
Да юго-восточно-украинских важных заявлений ждали.
Вот, нет, вот это, я думаю, что таких заявлений, ну, я, например, не ждал. Это
неправильно. Это были пустые ожидания.
Неправильно требовать. Даже если есть четкий план стратегических действий по Восточной Украине, озвучивать его президенту в этой ситуации, я думаю, было бы слишком легкомысленно.
Олег Матвеевичев, политолог, профессор Высшей школы экономики, Виктор Милитарев, публицист. Виктор Юрьевич, а что происходит тогда параллельно вот с этой колонной белых КАМАЗов?
Ну, очень театрально, в хорошем смысле слова, поставленная постановка на мировом уровне. С одной стороны, 300 белых КАМАЗов. С другой стороны, Путин и весь политический класс России в Крыму. И хоть вы, господа, там лопнете от злости, но мы в Крыму. А одновременно Россия оказывает братскому народу Новороссии, ну и братскому народу Украины, и ту главную помощь, которую должна оказывать Россия, как, извините, как старший брат. Мы продовольствие, медикаменты, ведь люди страдают. То есть за этим что стоит? Продолжение ведь той мысли, которую Путин неоднократно говорил и которую я процитировал. Федеративная, двуязычная, внеблоковая Украина, а Киеву и Донецку давно пора начать договариваться. Киев должен признать Донецк стороной, Донецк должен признать Киев стороной.
Все-таки это... вот эти белые КАМАЗы, они идут куда и зачем? Мы понимаем это? Или нам и не нужно этого понимать?
Вообще-то белые КАМАЗы идут помочь мирному населению Донецкой и Луганской области, страдающей от братоубийственной войны.
Так, то есть, как сказано, так и будет.
А как?
Здесь нет постановок. Это просто красиво оформлено.
Постановка для мировой общественности, чтобы мы видели, что мы помним о нашей ответственности.
Виктор Милитарев, срочные новости от Life News, а потом вы, да, господин Матвеевичев. Александр Бородай подтверждает, что Стрелков уходит в отставку с поста министра обороны Донецкой Народной Республики, при этом опровергает сообщение о том, что Стрелков был ранен. Вот таким образом сказал в интервью Life News Бородай. И еще он сказал, что пост исполняющего обязанности министра обороны там, в Донецкой Народной Республике, занял ополченец с позывным «Царь». То есть в данном случае даже о фамилии речь не идет. Олег Матвеевич, прошу.
Ну, я эту новость пока не готов комментировать.
Да, мы продолжаем.
Нужно разобраться.
Конечно.
А если говорить о КАМАЗах, нужно отметить очень важную вещь, что это все проводится под эгидой Красного Креста. А это авторитетнейшая международная организация. То есть попытки сейчас...
Но ведь Красный Крест, он как бы, как кажется, он пытается все время отойти. Он говорит, у нас еще нет информации, мы еще не очень понимаем.
Ну, понятно, что на него давят и американская, и европейская стороны, но, тем не менее, это уже было широко объявлено, и любая провокация в отношении этих КАМАЗов, где бы она ни произошла, будет в том числе и провокацией против Красного Креста. А уже очень давно в международной политике и во всяких конфликтах никто не обижал Красный Крест. Я помню, последние такие были события, были в Чечне, и то, что называется, случайно. Вот, поэтому довольно в затруднительном положении сейчас находится украинская власть, потому что они сами довели ситуацию до того, что мы движемся сейчас к Изволинскому пропускному пункту, и все-таки эти КАМАЗы, по всей видимости, войдут на территорию Донецкой и Луганской республик. Им бомбить, да, не давать гуманитарную помощь принять гражданам, ну, это будет крайне затруднительно.
Господин Милитарев, с вашей точки зрения, вот только что господин Матвеевичев предположил, что эти самые белые КАМАЗы все-таки войдут на территорию, с точки зрения мирового сообщества, на территорию Украины без согласия на то Украины. И что произойдет с вашей точки зрения?
Отвечу только сначала один момент, который я не успел откомментировать.
Прошу.
Олег уже сказал про БРИКС, я хочу линию начертить. Сначала о том, что нам нужно уходить от доллара как резервной валюты, да, перейти на расчеты в рублях или хотя бы в юанях, и сделать ставку на банк БРИКС, сказал Сергей Глазев. Все говорили, ай, несерьезно.
Кроме, только важно, кроме России и Китая в БРИКС, да, кто-то еще говорит про юань?
Сначала у нас.
Ну да.
Сначала сказал Сергей. Ну, мол, Глазев, ну и что Глазев? После этого на это почти прямым текстом сказал в интервью нашумевшем, извините, Геннадий Тимченко. И вот теперь еще короче, чем Тимченко, еще мягче сказал наш президент. То есть в устах Геннадия Тимченко слова Глазева звучали более весомо, чем в собственных устах Сергея Юрьевича. Теперь сам президент сказал, значит, теперь... Вот Владимир Владимирович очень любит все по-английски, вежливо, по-джентльменски, так осторожно устраивать, как было принято в XIX веке в мировой политике великих держав. То есть, вообще-то, мы услышали твердые слова России, что перейдем на юань или рубль и отойдем от доллара, если, конечно, вы, ребята, немедленно не начнете себя вести по-человечески.
Хорошо, теперь возвращаемся к белым КАМАЗам, к тому, что они въедут, по предположению господина Матвеевича, на территорию Украины.
Ну, вообще-то, помните же анекдот старинный времен острова Даманский про доблестный советский трактор, который въехал на остров Даманский. И когда китайские пограничники его обстреляли, он их... тремя выстрелами, это шутка, потому что, понятно, что КАМАЗы стрелять не будут, это мирный гуманитарный конвой. Но в случае, если их начнут обстреливать, конечно, мы, я сомневаюсь, что мы введем туда войска, но то, что мы бесполетную зону организуем немедленно и созовем Совет Безопасности про бандитов, которые обстреливают... гуманитарный груз...
Но вы же не сможете доказать, что это гуманитарный груз? Совет Безопасности скажет, а кто его осматривал?
А вот давайте немедленно делегацию Совета Безопасности...
Вот пусть они сами и осматривают.
Да, мы сейчас вас на десантных парашютах, извините, высадим, и вы сами будете смотреть. Да что это такое? Люди гибнут, мы им лекарства... покушать. Извините, что я как бы повышаю голос, это театральный прием, но я думаю, на ООН, ну сколько можно этим псакам над нами издеваться?
Господин Матвеевичев, но почему до сих пор эти белые КАМАЗы не въехали тогда на территорию того же Луганска?
Не, ну это чистая логистика. Они же все-таки вшли вначале в направлении Харькова. Все-таки был расчет, ну, призрачный, конечно, что украинская сторона их пропустит, потому что, значит, некие гарантии были с их стороны даны, об этом говорил Лавров. Хотя, например, эксперты, я в том числе, сразу сомневался. Я считал, что, конечно, Порошенко вовсе не нужны никакие гуманитарные грузы на Юго-Востоке, в Новороссии. И, конечно, он давал свои согласия на проезд исключительно в целях какой-то провокации. Но вот эта провокация, собственно, и произошла. Сейчас они будут говорить о том, что КАМАЗы с оружием, с минометами, бомбами и так далее, неконтролируемые, движутся на территорию Донецка и Луганска.
Но ведь остается проблема мировая, вот я буду еще неоднократно упоминать это словосочетание, мировая общественность. Ну, понятно, что это прежде всего руководство Соединенных Штатов Америки и ведущих западных стран, они ведь как говорят, вы должны продемонстрировать, что там все нормально внутри этих автомобилей, украинским властям прежде всего. А как в условиях того, что нужно и украинским властям показывать, и они не хотят видеть реально того, что произойдет, ну, как мы предполагаем, как тогда можно действовать?
Ну, это тот самый Красный Крест, про который я говорил, который, по идее, должен дать гарантии соответствующие. И если с этими КАМАЗами что-то произойдет, я согласен, будет создано заседание Совета Безопасности. А вот насчет беспилотной зоны, я сомневаюсь, что до такой степени, ну, как бы наш гнев дойдет. Скорее всего, Советом Безопасности, который будет безрезультатен, естественно, все и ограничится.
Да, это заранее можно представить себе, что подобного рода заседание будет без результатов.
Да, конечно. Так, заблокируется США. Да.
Я напомню, это прямой эфир, 7373948, телефон, смс-портал +7 925 48 94 8, говоритмосква.ру, это наш сайт, там можно писать сообщения в эфир, можно писать через Твиттер пользователю говорит МСК. Возвращаясь к сегодняшнему выступлению Путина в Ялте, он говорил об этом чисто гипотетически. Он не исключил возможности выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Он предположил, что Россия может выходить в одностороннем порядке из разного рода международных договоров. Насколько это важное заявление? Начнем с Виктора Милитарева.
Я думаю, что это принципиальное заявление.
Но выхода-то нет. Понятно было, что Россия может выйти.
Ну, тут как с нашими контрсанкциями. Путин действует одним и тем же ходом.
Сначала предупреждает.
Вы на нас, как мы считаем, абсолютно несправедливо наложили санкции. Мы с вами предложили поговорить. Мы сделали первый шаг. Мы на год запретили ввоз некоторых видов вашей продукции к нам. Сразу несколько выгод. С одной стороны, продовольственное лобби в Европе начало беспокоиться. С другой стороны, мы создали, наконец, возможности искоренить ельцинское наследие и помочь нашему сельскому хозяйству подняться. То же самое и с международными юрисдикциями. Ребят, мы из ОБСЕ можем выйти, и то место, где у вас сидит делегация не очень умных и не очень добрых людей, которые регулярно пытаются нас пинать и обзывать нехорошими словами, чем они это уже 20 лет делают, нас еще сколько за Чечню. Вот хоть бы кто Порошенко сказал полслова за то, за что полоскали Ельцина и Путина в Чечне.
Кстати, тогда тоже вводили санкции. Но хотел бы подчеркнуть одну очень важную вещь. Путин сказал, что Россия не собирается становиться автаркией, что мы не собираемся настраивать против себя весь мир. Мы хотим играть свою роль определенную в международных делах. Лично я вообще уверен в том, что вакантное сейчас место мирового морального лидера, который утрачивает США, может занять Россия. И поэтому уходить из ОБСЕ, из ООН, обижаться, хлопать дверью, это совершенно не наш путь.
Вот это как раз вопрос. Если Путин говорит, что мы могли бы выйти в одностороннем порядке...
А вот смотрите, здесь разные вещи.
Из чего мы понимаем?
Смотрите, мы можем выходить в одностороннем порядке из договоров, а не из общественных организаций. В общественных организациях мы будем работать на различных площадках, продвигать свою точку зрения, как бы нелояльно к нам относились. А вот договоры, которые нам, ну, скажем, мешают, или которые слишком уютно себя позволяют чувствовать нашим так называемым партнерам, мы можем ими пренебречь. Вот простой договор. Договор о нераспространении ядерного оружия. Представьте себе на секундочку, что мы из него выходим и даем, например, Венесуэле технологии ядерной бомбы. Какая паника настанет там? Сразу же будут переговоры и по Донецку, и Луганску, и по Европе, и по многим. Сразу санкции куда-то продадут.
Если вы говорите... Господа, если вы оба говорите... Если вы оба говорите о том, что такое можно было бы сделать, почему мы этого до сих пор не делали?
Нет, это слишком резко. Это крайняя степень нашей озабоченности будет.
Путин мастер медленных, последовательных, мелких, но очень четко движущихся в одном направлении шагов. На мой взгляд, он движется в направлении, которое я еще лет 10 назад назвал вслед за одним казахским политологом «правозащитная империя». Перехватить у Соединенных Штатов знамя борьбы за права человека, за борьбы против двойного стандарта.
Но в этой истории, как мне кажется, во всяком случае, последнее время, Путин сталкивается с проблемой, как это раньше говорили, задрав штаны за комсомолом, когда люди требуют от лидера большего, чем он делает на самом деле. Вот этой проблемы не может получиться?
Это идеально, на самом деле. Я об этом говорил.
Все говорят, почему он не вводит войска? Или там, почему, опять же, про этот договор о нераспространении ядерного
лет
оружия?
Лет 10 назад я был ужасно огорчен тем, что когда Сергей Глазьев баллотировался в президенты, это вызвало у кого-то в администрации большое неудовольствие. Я говорил, ребят, вы что, не понимаете? Сергей Глазьев выступает с той же программой, что Владимир Владимирович, но несколько более радикальной. Вот и надо говорить. Глазьев требует посадить олигархов, а мы их только немножко раскулачим. Ну, Владимир Владимирович очень умный, он таки Сергея взял себе в близкие помощники, тоже и сейчас.
И все-таки не принесет ли это людей, которые не видят реальных шагов прямо сейчас, а хотят их увидеть, разочарование?
Но тут есть некая проблема, боюсь, что лично Владимир Владимирович, уж, конечно, неудобно давать советы главе государства в прямом эфире, я бы на месте нашего президента и национального лидера больше общался с народом или имел бы больше чиновников, которые... которым поручено с нами разговаривать.
Это Виктор Милитарев, Олег Матвеевичев.
Я с этим не согласен. Я считаю, да, действительно, эта проблема существует. Я считаю, что нельзя президента толкать в спину, то есть бежать, лезть поперек батьки в пекло. Нельзя ему советовать ни в прямом эфире, ни в каком другом, как управлять государством. Мы должны доверять своему президенту,
главнокомандующему. Речь идет даже не о советах, о претензиях.
О претензиях, да, вплоть до того, что... Да, претензии. Нет, ну нам нужно немножко всем... в стране вылить на себя небольшой душ холодной воды и успокоиться. Все-таки у президента больше информации, у него большая ответственность. Он думать должен не только о Новороссии, но и о Камчатке, о Китае, о многих-многих других вопросах, о которых, кстати говоря, он имеет представление, а многие наши горячие головы, ну, совершенно не имеют представления.
Так, Денис 21 пишет, вы оба говорили о том, что вот, вы, по-моему, Венесуэле предлагали, вы, по-моему, Кубе предлагали ядерное оружие. Хорошо, Денис 21 пишет, американцы в ответ дарят ядерное оружие Польше. Потом Азербайджану дарят. И что?
Конечно, американцы этого не сделают. Ни в коем случае.
Ну, то есть, Россия сделает, а Америка не сделает. Почему?
По очень многим причинам. Американцы, в принципе, действительно, этот договор о нераспространении ядерного оружия принципиально важен для Америки, потому что ей так легче контролировать пространство. Когда есть несколько ядерных держав, с которыми можно говорить, со всеми остальными можно бороться там, с помощью холодных войн, гуманитарных технологий и так далее. Польшу они и так прекрасно держат в подчинении. А вот как только ты дашь Польше ядерное оружие, совершенно неизвестно, как эта Польша себя поведет, в том числе по отношению к американским союзникам.
А вы точно знаете, как поведет себя Венесуэла, получив ядерное оружие?
Нам пофиг, как она себя поведет. Она очень далеко, она в Латинской Америке, как раз под боком у США.
Ну, Америка, конечно, так давно...
Я прошу прощения, извините, господин Милитарев, срочное сообщение. Теперь РИА Новости подтверждает, что Игорь Стрелков ушел в отставку, командующий ополчением, министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Вот тут так его представляют. И ушел он в отставку в связи с переходом на другую работу. Так формулирует пресс-центр этой Донецкой Народной Республики. Это была его просьба об увольнении. Что еще? Да, Владимир Кононов на должность министра обороны назначен. Видимо, господин Кононов и есть тот человек, которого называют царь. Завтра его кандидатура может быть утверждена. А Стрелков, как сказал председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко, будет выполнять, цитата, другую важную работу. Вот это пока все, что мы знаем по поводу отставки Игоря Стрелкова. Господин Милитарев, по-моему, я вас прервал. Прошу.
Ну, Америка ведет себя таким странным, нагловатым образом уже 50-60 лет. Вспомним Карибский кризис. Вообще ведь что произошло? Нам под границу поставили ракеты с ядерной начинкой в Турцию. То есть прямо на границу. Хрущев сделал абсолютно симметричный шаг. Он поставил такие же ракеты на Кубу. И как они задергались? Ведь они задергались...
Нет, то есть мы сейчас движемся туда же, в район Карибского кризиса.
Нет, сейчас ситуация мягче, и в том числе потому, что мы в такие игры пока не играем. Но я хочу подчеркнуть, что Америка ведет странную политику. Она подходит к тебе, дает тебе пинка под зад. Ты в ответ даешь ей ровно такой же пинок, она валится на землю и устраивает этот вот велосипед. Сволочи, обидели, подонки.
Пустите, дяденька. Да.
Поэтому, естественно, надо соразмерять. Хрущев тогда не соразмерил. Ну, извините, можно я скажу опять, но, на мой взгляд, Владимир Владимирович, ну, сильно умнее Никиты Сергеевича и сильно лучше знает, что делать.
Ого, сравнение. Хорошо, давайте все-таки прервем обсуждение сегодняшней встречи Путина в Ялте с депутатами Государственной Думы. 398-й возвращает нас к отставке Стрелкова, и не только отставке Стрелкова. Он формулирует это достаточно грубо. Почему сливаются все руководители сепаратистов на Украине? Он так это формулирует, но ведь это не первая отставка. Что это значит, господин Матвейчук?
Вообще для России было несколько неприятно или неудобно, я бы даже сказал, что лидерами республики являются люди с российским гражданством. Это помогало киевской власти говорить, что посмотрите, а кто против нас воюет? Гражданин России Стрелков, гражданин России Бородай, гражданин Приднестровья Антюфеев, ну и так далее. Некий, значит, там БЕС, некий, значит, Моторола, граждане России и так далее. Где наши, где украинцы, с которыми мы якобы
господа
боремся?
Господа Болотов и Пушилин, насколько я помню, все-таки да, украинские граждане.
Да, но получается, что меньше 50%, понимаете?
Да, но и они тоже ушли в отставку.
Да, здесь, очевидно, есть некий управленческий кризис, с которым мы там имеем дело, и которым, наверное, больше знают люди, которые там присутствуют. Но я думаю, что лучше этот кризис пережить сейчас, чем он случится в неподходящее время.
Олег Матвеевичев говорит про управленческий кризис. Виктор Милитарев, 40 секунд, но все-таки, что происходит? Почему? Откуда эти отставки?
Мы все время слышим какие-то глухие слухи и подтвердить, опровергнуть их не можем. Например, шла речь о том, что люди Стрелкова потихоньку удаляют из органов власти Донецкой и Луганской республик людей украинских олигархов, людей Ахметова. Потом пошел разговор, что людей, которые слишком лояльны Москве, удаляют. А правда это или неправда, мы не знаем. Да. Теперь говорят, что удаляют Стрелкова. Я могу сказать одно. Главное, чтобы Игорь Стрелков оставался реальным командующим вооруженными формированиями, как бы его должность ни называлась, хоть президент обеих республик, хоть старший помощник младшего дворника, потому что он маневрирует лучше Тимошенко на уровне с Хлощёва. Он большой военный.
Виктор Милитарёв, Олег Матвеевич, сегодня на баррикадах «Говорит Москва», 19:30. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу. Сегодня мы говорим о встрече президента Путина с представителями фракций политических партий в Государственной Думе Российской Федерации. Встреча, которая произошла в Ялте, то есть на территории Крыма. Параллельно мы обсуждаем то, что происходит с гуманитарным конвоем. Вот срочные новости вы уже слышали только что в информационном выпуске. Теперь в Твиттере появилось сообщение представителя Международного Красного Креста о первой встрече между представителями этого комитета и российского гуманитарного конвоя. Значит, что в этом сообщении просто написано, что многие практические детали все еще предстоит уточнить. Говорим и об этом, говорим и о санкциях. Ваши сообщения принимаем на СМС-портал. Вы можете звонить в прямой эфир, а можете писать через сайт «Говорит Москва». Значит, что тут многие пишут о том, что у вас такая дискуссия получается, что гости между собой не спорят. Главное, чтобы все эти вооруженные люди в Россию не вернулись, пишет 638-й. 856-й уверен, что гости, вот таким образом оценивая ситуацию в Российской Федерации и вокруг Российской Федерации, далеки от реальности и здравого смысла в стиле Государственной Думы. Вот по поводу стиля Государственной Думы, как раз, когда президент встречается с оппозиционными фракциями, и представители оппозиционных фракций первым делом говорят ему спасибо. Насколько это нормально, Виктор Милитарёв?
Ну, первым делом хочу извиниться перед радиослушателями, но я не виноват, что мы с Олегом Анатольевичем друзья уже много лет, и у нас действительно схожие взгляды.
Те, кто готовы с вами спорить, могут дозвониться.
Теперь, мы сейчас не об этом. Теперь по поводу фракции. Мы наблюдаем редкую ситуацию, когда не только думская оппозиция, то есть ЛДПР, Компартия и Справедливая Россия восхищены некоторыми действиями нашего президента. Мы наблюдаем ситуацию, когда люди, которые ходили на Болотную площадь, проспект Сахарова, и даже некоторые из них орали что-то такое, типа «Путин вон», восхищены воссоединением Крыма. Не все восхищены. Это отдельный разговор. Мы видим сейчас истерику белоленточников за какой-то пармезан. Это другие разговоры. Но мы наблюдаем редкую ситуацию.
Слушайте, вы правда наблюдаете истерику за какой-то пармезан?
Ну, конечно, в социальных сетях
она есть. 1010 устраивает безумные такие пляски.
Так эти люди не видели в магазинах русского пармезана, значит?
Наверное, видели.
Или по поводу чего? Я не понимаю истерики. Хорошо, это Виктор Милитарёв, публицист, Олег Матвеевич, политолог и профессор высшей школы экономики.
Я вообще считаю, что президент, вообще-то у нас по Конституции, это некий гарант Конституции, который находится над схваткой политических партий. И, вы знаете, постепенно стали... как бы мы приходить к такой системе, когда действительно президент стал не воплощением некой одной партии, некой одной части общества, а неким таким своего рода отцом нации. И это хорошо, это правильно, и это соответствует, кстати говоря, нашему закону, как я и сказал.
Но та логика, которую предлагаете вы, в некотором смысле совпадает с логикой Жириновского, когда он сегодня говорил. Но ведь это уже было больше похоже на какой-то театр.
Ну, Жириновский, может, какие-то вещи резко говорит, но иногда он, в общем-то, говорит совершенно абсолютно правильно. Вот я, например, крайне был не согласен с той логикой, что у нас президент должен быть партийным, что его должна партия выдвигать, или чтобы у нас была парламентская система, когда победившая партия выдвигает там президента или премьер-министра, назначает. У нас совершенно другие исторические традиции, и сейчас мы в каком-то смысле больше им соответствуем, нашей нынешней политической системе.
Гозман тут был у нас в эфире на «Говорит Москва», и пишет нам, напоминает эту программу, это было два дня назад, и он как раз говорил, что истерику белоленточникам скорее приписывают, чем она есть на самом деле. Ну вот по поводу пармезанов или пармиджана, я уж не знаю, как правильно говорить, и других продуктов. Но смотрите, раз уж мы заговорили и об этом, ведь сегодня появились первые сообщения о том, что еще несколько дней всего прошло, и вот уже правительство говорит, мы будем пересматривать список. Мы понимаем, что нам мальков не хватает, спортивного питания мы без него как-то не очень, без безлактозного молока как-то не очень. Значит, получается, что с санкциями не все нормально, Виктор Милитарёв?
Ой, ну, сначала полшага назад. Разумеется, мы можем в будущем пойти на парламентское правление и многопартийную систему при одном условии, если мы введем конституционную монархию. А пока у нас выборный президент, я с Олегом согласен. Теперь истерику я все-таки наблюдаю. Возможно, я в раздражении преувеличиваю количество людей, которые из-за отсутствия в магазинах, в которые я в жизни не могу зайти, так там дорого, в которых испанский фастфуд солонина, хамон выдается, как 10 лет назад японский фастфуд суши выдавался за продукт премиум-класса и продавался по высокой цене. Пармезан я очень люблю, мне без него плохо, но потерплю для родины, пока алтайские сыроделы не восстановят.
Слушайте, раз вы любите сыр. Пармезан, давайте вот это вот более точно разберем. Значит, вы пармиджана, вот этот вот твердый, или вам любой пармезанчик можно натереть?
Сейчас вот отвечу. Я как раз сегодня про это писал в «Известиях». Я обожаю твердые сыры. Когда я был маленький...
Вот такие прямо.
Да, как? Вот как вы мне кулаком показываете, если кто из радиослушателей видит
да,
по камере.
Да, нас можно смотреть,
да, нас можно смотреть. Когда я был маленький, у нас был дивный сыр пармезановско-джугасовского типа. Он назывался «Советский». Я просто фанател с него, очень твердый. Он пропал где-то в конце 70-х годов. Сейчас его на Алтае снова начали делать, но он мягче, чем был когда-то.
Ну да.
А то, что у нас продают вот эти итальянские и швейцарские сыры, и литовские, извините, оказывается, все-таки это не так уж местная травка важна, оказывается, и в Прибалтике можно делать твердые сыры, джугас. Вот я просто хочу твердый сыр, и мне совершенно все равно, как он называется.
Ну вот видите, и после этого кто-нибудь заговорит об истерике патриотов. Виктор Милитарев. Олег Матвеевич, прошу вас.
Мы много говорим о сырах, а возвращаясь к вашему вопросу. Вы сказали, что мы дали некий задний ход, то есть стали говорить о том, что мы пересмотрим какие-то вещи, списки продуктов.
Нет, ну война есть война, а спортивное питание это где-то в другом месте.
Но дело в том, что и наши партнеры европейские тоже слегка дали задний ход. Сегодня уже Финляндия заявила о том, что она отказывается от санкций по отношению к России. Я думаю, что это первая только ласточка. Датские аналитики заявили, что санкции и России, и Европы будут взаимно сняты вообще через 3 месяца. А они просто так это не скажут, потому что они все-таки тоже эксперты, они исследуют эту ситуацию.
Да, но они все-таки говорят, что, я вот цитирую, эскалация торговой войны невыносима как для Евросоюза, так и для России. Так и для России.
Вот если весь комплекс взять, не только продовольственный, конечно, это и нам, и им плохо, потому что товарооборот наш рушится. Но я сегодня хотел бы обратить внимание на эпохальное, по сути дела, событие. Это Верховная Рада Украины приняла закон о санкциях против России и запретила транзит энергоносителей из России в Европу. Я считаю, что
они не запретили, они приняли решение, что такое может быть.
Такое может быть, да. Но это уже очень мощный пиар-ход, так сказать, в обратном смысле этого слова. Это может сравниться по своей значимости, наверное, с угрозой только, что если вы нам, европейцы, не заплатите, например, все долги, то мы взорвем все атомные электростанции на своей территории, и всем нам будет плохо. Вот я думаю, что Европу они этим решением серьезно напугали, и я думаю, что с этого момента будет движение европейских элит в российскую сторону. Американцы выжили уже из Европы все, что можно, и сейчас ветер дует в наши паруса.
Срочные новости. ОБСЕ планирует присутствовать при пересечении гуманитарным конвоем границы России с Украиной. Из Ростова-на-Дону об этом передает РИА Новости. Правда, это заявление представителя правительства Ростовской области Александра Титова. Он ссылается на группу наблюдателей ОБСЕ, в том числе руководителя миссии Поля Пикара, которая планирует при пересечении конвоем российско-украинской границы присутствовать. Других подробностей тоже пока нет. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Мы ждем прежде всего тех, кто не согласен и с Виктором Милитаревым, и с Олегом Матвеевичем. 7373948. Мы обсуждаем сегодняшнюю встречу членов фракции политических партий в Государственной Думе и президента Российской Федерации. Слушаем вас.
Добрый вечер. А я, вы знаете, хочу не согласиться в том плане, что Украина заявила о том, что наши энергоносители они не пропустят через свою территорию. Да им Германия шею свернет, вы понимаете? это будет им конец. Франция, Германия, потому что без нашего газа.
Я понял,
газа, без
спасибо, нас... спасибо, но это все-таки не возражение.
Франция там с атомной энергией.
К сожалению, часть наших радиослушателей согласна с Олегом Анатольевичем.
599-й пишет, что Финляндия не отказалась от санкций, а сказала, что не будет на российские санкции отвечать, просит вам это пояснить. 7373948, наши насильно, это Крис пишет, упрашивают украинцев, возьмите гуманитарку, а они кривляются и упираются. Зачем это вообще нужно и долго так можно упрашивать? Господин Матвеевич.
Ну, не для того Порошенко создает гуманитарный кризис в Новороссии, чтобы мы гасили этот гуманитарный кризис. Наши цели прямо противоположные в этом смысле. Им нужно, по сути дела, ведь идется не антитеррористическая операция, а настоящая террористическая операция, когда мирное население терроризируют голодом, холодом, пушками, обстрелами и так далее, для того, чтобы оно согласилось на выдачу там ополченцев или на некий там бунт некий социальный подняло, или признало Киев, или еще что-то там сделало по мысли киевских властей в результате такого давления. Поэтому, конечно, эти гуманитарные грузы им не нужны, и это очевидно.
У нас звучит, что ради Родины можно потерпеть. 638-й, возвращаясь к подобного рода заявлениям, пишет, хорошо, если вы готовы потерпеть, а что еще? Можно ведь и до этнических чисток дойти, нет? 638-й спрашивает, Виктор Милитарев.
Но сначала очередной маленький шажок назад. Жалко, если наши контрсанкции придется отменять, потому что Европа с нами согласится. Потому что я уж было понадеялся, что отечественный производитель сельхозпродукции будет, наконец, избавлен от тирании импортеров и торговых
сетей. А они говорят на это вам сразу же, что зря вы надеетесь. Потому что для того, чтобы мы действительно начали что-то делать, нам не год надо санкций, а несколько лет.
Теперь, что касается потерпеть. Вообще, кроме того, что нам нужен несколько лет санкций, я согласен, вообще санкции действуют и на российскую элиту, и на российскую экономику очень хорошо пока. Теперь на вопрос...
Вы за неделю заметили?
Сегодня, я, кстати, объявили, что у нас рост промышленного производства в сфере металлургии. Мы же забрали на себя украинский рынок, то, что украинские предприятия.
Но это вот как раз не за неделю, говорю, это уже больше период.
Я говорю не о неделе контрсанкций, а почти месяце действия санкций против России. Они как-то очень способствуют тому, чтобы наши, не только наше руководство в Кремле, но наши крупные предприниматели поняли, что надо бежать из офшоров, бежать от доллара, и главное послушать, наконец, Путина, который их очень мягко 7-й год убеждает в необходимости новой индустриализации, а не финансовых игр. Это принципиальный вопрос.
Да, как подождите, только... подождите. А убеждают одних... Оплатить будут другие.
А вот это теперь...
Люди-то жалуются, что
а это вы
них...
возвращаетесь да. к тому, что терпеть.
Да.
Вообще-то, вряд ли наш народ потерпит сейчас настоящие военные лишения. Речь идет о совершенно другом мировосприятии.
Хорошо, даже если самые страшные оценки брать, 30% подорожания на часть продуктов. Разве это можно сравнивать с военными лишениями?
Нет, конечно. Но я вежливо скажу. Поскольку хоть правительство мне сегодня нравится гораздо меньше, чем президент, я уж, извините, честно скажу, и очень жалко, что там нету там Андрея Белоусова, предположим, или Сергея Глазьева, или...
Но они выше, чем правительство.
Да, но если в правительстве сидят люди, желающие усидеть в правительстве, то как только начнется процесс повышения цен на продукты 30% от общего количества продовольствия, в правительстве нужно начать немедленно крутиться, иначе их всех надо, извините, увольнять, потому что меры, которые позволят за несколько месяцев, ну, за полгода демпфировать ситуацию, начиная от быстрых продовольственных интервенций импортного продовольствия и кончая главным, мерами, реально помогающими отечественному производителю. Я сейчас не о социальной справедливости. Отечественный производитель – это, извините, наши латифундисты, захватившие десятки колхозов и совхозов. Они, может, жирные сволочи, но они здорово производят отечественную сельхозпродукцию, готовы ее по низким ценам поставлять, а у них по низким ценам берут все эти воровские торговые сети, а нам продают по дорогим ценам. С этим пора кончать, пора ножницы цен прекращать в сельском хозяйстве.
Вот, понимаете, Абдул-Хамид пишет, что вот такие баррикады, они хороши тем, что спора нет. Потому что все с одной стороны, а с другой стороны, ну, очень мало кто возмущается. Но есть люди. 995-й, например, пишет, под этим соусом нам просто гайки закрутят на все. Прокомментируйте, к примеру, идею о визах на выезд.
Да, это боец, мне кажется.
Слушайте, я довольно известен, так сказать, много лет всякого рода оппозиционными высказываниями. Я должен с полной ответственностью сказать, что такой свободы слова, какая существует в России с 2000 года, при всех ограничениях, которые я вижу, и многими из которых я недоволен.
Слушайте,
такой свободы в России не было в течение всей ее истории.
Жириновский говорил сегодня о том, что нужно вообще, чтобы был министр пропаганды. То есть многие говорят, что сейчас не свобода слова, а свобода пропаганды, нет?
Я не такой старый, но все-таки уже не маленький. Я не забыл советских времен, в том числе первых годов правления Горбачева. Я бешено благодарен Михаилу Сергеевичу, что он установил свободу слова, а не Ельцин установил. Но я хорошо помню, как лишнего слова сказать было нельзя, чтобы не иметь неприятностей. И я помню, как при Ельцине разрешали говорить только либералам, а всех нас, патриотов и левых, зачисляли в кретинов.
Это Виктор Милитарев, Олег Матвеевич. Свобода слова или свобода пропаганды?
Я думаю, что так называемая пропаганда у нас еще в весьма, весьма зачаточном состоянии.
С Америкой находится. Не сравнить.
С Америкой не сравнить, да. С тем, что происходит в Европе, не сравнить. Я сейчас вынужден много общаться с друзьями своими из Европы. Это из Франции, из Германии. И я иногда их просто прошу уже переведенные материалы из Новороссии, ну, в основном убийства мирных жителей, размещать в своих социальных сетях для того, чтобы доносить до европейцев правду. Люди отказываются, несмотря на то, что они симпатизируют российской позиции. Они говорят, что кто-то у них там размещал, и у них были неприятности. Причем не со стороны власти, это некая самоцензура. То есть некий человек узнал, что его подчиненный фирме разместил какие-то ролики из России, подумал о том, что его могут за это наказать власти, и на всякий случай своего сотрудника уволил. Представляете, что творится? Вот это называется свободная Европа и свобода слова. Поэтому у нас в этом смысле абсолютный рай.
И все-таки у нас баррикады, мы должны определиться. Вот Абдул-Хамид предполагает, что все по одну сторону баррикад в этой теме, которую мы обсуждаем. Но как на самом деле? 134-21-35. Вы на стороне Матвеевича и Милитарева. 134-21-35. Вы не согласны с теми, кто говорит так, как Матвеичев и Милитарев, тогда 134-21-36. Это голосование уже идет, и теперь, господа, еще раз надеваем наушники. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да.
У меня вопрос к коллегу на его реплику, что не надо давать советов президента, надо ему доверять, он знает, что делает. Вот скажите, а президент знал, что делал, когда назначал на пост министра Сердюкова и держал его долго лет на этой должности? Он видел и знал, что общество возмущено, и только благодаря возмущению общества он вынужден в результате деятельности даже своего ближайшего окружения его снять с должности.
Я Спасибо. Представляю сейчас, какое возмущение я вызову по ту сторону, так сказать, радиоэкрана, но я лично скажу такую непопулярную, крамольную мысль. Значит, вообще-то говоря, реформа вооруженных сил, тех, которых мы сейчас гордимся, которые брали Крым, в том числе вежливые люди, состоялась именно при Сердюкове. Именно Сердюков создал этих самых вежливых людей. Именно Сердюков ответственным был за повышение зарплат нашим солдатам и офицерам. Именно при нем решились вопросы с жильем, которые не решались 20 лет. Именно при нем произошла модернизация армии и много других вещей. И язв, кстати, спортивная подготовка улучшилась при нем и так далее, которые были. Проблема Сердюкова очень сложна. Я не думаю, что мы за две минуты ее сможем вот так вот обсудить, потому что есть возмущение, которое было справедливо Сердюковым, действительно, а было и несправедливо. То есть куча людей, которых были просто уволены, которые были реально некомпетентны.
Но, Сергей Алексеевич, к вашей теории адресовался, что, мол, дескать, об этом тогда вообще не нужно говорить.
Да нет, я думаю, что на самом деле сейчас с Сердюковым ситуация такая, что миллионы людей, накрученных телевидением...
945-й тут же пишет, Путин Сердюкова не назначал.
Не вникая в эту самую ситуацию, по сути дела, что там на самом деле, кто украл, что сделал, заранее судила Сердюкова и хочет его крови. Но вообще-то я бы сейчас выговор бы объявил тем прокурорским работникам, которые устроили вот этот вот огромный пиар, раздули эту тему, а на самом деле Сердюкову до сих пор ничего не предъявили.
Вы на стороне Виктора Милитарева и Олега Матвеевича, то есть тех, кто собрался сегодня в студии, тогда 134-21-35, вы не согласны с ними, 134-21-36. Голосование продолжается, и ваши звонки 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Владимир. Я хочу поправить профессора. Вот он этого, видимо, не знает. В советское время было 15 бригад спецназа ГРУ. Теперь их только 2. И вот один из бывших командиров одной из бригады, Квачков, сидит в тюрьме. Поэтому это заслуга, вот это заслуга как раз вот этого бывшего министра обороны. Не надо приписывать ему то, чего он не делал. И то, что он развалил, понимаете? Вы не то говорите.
Послушайте, давайте мы не спорим на эту тему,
господа. Это называется
господа.
Силы специального реагирования, там как-то СССР, которые были созданы именно при Сердюкове. Они имеют специфическое назначение. Это не спецназ ГРУ в чистом виде. Это люди, это было создано на основе спецназа ГРУ и для специфических очень операций. И это возникло именно после грузинского абхазского конфликта.
Но это не наша сегодняшняя тема. Я бы все-таки настаивал на этом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, добрый вечер, гости. Я вот просто сам не из Москвы, но мне хочется высказать мнение. Я очень согласен с гостями по всем им высказываниям.
Как вас зовут, только скажите.
Я сам в Тамбовской области, ага. И я не понимаю, почему больше всех плачут и ноют, извините за грубое слово, только в Москве. Подорожание какое-то там, сыры какие-то. Почему вот я ездил в деревню на выходных, почему там никто ничего об этом не знает? Живут люди и не думают о каких-то санкциях. Они все равно будут жить, ничего у них не изменяется от этого, понимаете?
И все-таки как к этому относиться, Виктор Милитарев? Действительно, Москва живет по-прежнему своей жизнью во многом. Это плохо или хорошо?
Это плохо. Я огорчен тем, что во многих областных городах жизнь так устроена, что если ты хочешь хоть немножко продвинуться вперед, ты вынужден бежать в Москву. Моя любимая шутка, что Навальный собрал очень мало голосов на выборах мэра Москвы, потому что большая часть его избирателей не имеет
Москвы. 27%, разве это мало?
Я имею в виду, что значительная часть его избирателей не имеет московской прописки, поскольку это жители Рязани и Саратова, работающие 10-й год в московских офисах. Эта ситуация позорная. Как говорил мой покойный друг, знаменитый историк Владимир Махнач, такое Тимур Тамерлан делал, он свой Самарканд собирал насильно ремесленников и мастеров со всей Средней Азии и Индии. Разумеется, с этим пора кончать. Разумеется, Владивостоку, Нижнему Новгороду, Новосибирску, Красноярску пора стать городами, сопоставимыми хотя бы с Питером.
И с Екатеринбургом.
О Ебурге вообще речи нету.
Еще один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, только очень коротко.
Вы знаете, в последнее время все говорят о патриотизме, и вот такое ощущение, страшно немного жить становится. Не движемся ли мы к фашизму или к каким-то таким режимам?
Спасибо. Олег Матвеевичев, да, еще раз, 134-21-35, вы согласны с собравшимися в студии Матвеевичевым, Милитаревым, вы не согласны 134-21-36 и Олег Матвеевичев?
Патриотизм – это нормальное, естественное и общечеловеческое состояние государства и общества. Патриотизм происходит от слова «патер», «отец». Это почтение к родителям, почтение к отеческим гробам, почтение к истокам. Это общечеловеческая ценность, библейская ценность.
Виктор Милитарев, совсем коротко.
Ну, есть здоровый патриотизм и здоровый национализм. Это когда просто ты любишь свой народ. Да, ты любишь свой народ и свою страну больше, чем другие страны. Но ты же не ненавидишь никого.
И все-таки нужно будет точно разбираться, кто назначал Сердюкова. 638-й теперь пишет, что Путин назначал Сердюкова незадолго до инаугурации Медведева. Что касается голосования... Ух ты, как все поменялось в последний момент. Было большинство на стороне собравшихся в студии, но результат-то другой. 57-41, значит, все-таки...
Это из-за Сердюкова все.
Баррикады есть, и, возможно, да, 57% не согласны с Олегом Матвеевичем и Виктором Милитаревым, 41%
это, наверное, только со мной.
Согласны. Олег Матвеевичев, политолог, профессор Высшей школы экономики, Виктор Милитарев, публицист. Я благодарю вас, спасибо.
Спасибо, до свидания, уважаемые радиослушатели, до свидания, Юрий.
Всего доброго.